Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас в гостях политолог Александр Асафов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Ну и наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиница в одно слово. Давайте начнем с ведомостей, которые написали, что основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года. Чиновники администрации и политтехнологи начали аудит регионов, где в следующем году состоятся выборы. Правда, первоначально сообщалось тоже какие-то источники, что якобы вот сейчас этот, как это еще, губернаторопад, по-моему, да, называют.
Но там говорят, что традиционно осенью, поэтому решили,
да,
что...
Да, а теперь говорят, что весна. И вот теперь трактовки, якобы потому что испытания – это все-таки отопительный сезон, зима. Ну и плюс телеграм-каналы некоторые писали, что просто у Владимира Путина сейчас он очень сильно загружен, поэтому губернаторы, вот нужно их перенести как-то, вот этот весь вопрос, плотно этим заняться ближе к весне. А почему вот у нас уже какая-то традиция стала, что губернаторов отправляют в отставку, причем как-то коллективно отправляют? Это, естественно, процесс по ротации, так как регионов много и нельзя сразу там 80 человек с лишним поменять, поэтому порционно это делают.
Ну, всегда есть определенная логика, причем логика, например, аппаратная, да, она нам, простым смертным, не всегда доступна. Ну, вот если совсем на каких-то простых элементах, да, посмотреть, да. Ну, во-первых, почему осень? Потому что, как правило, это после завершения единого дня голосования, то есть по результатам выборов. И, опять же, почему осень? Потому что это за год до следующих выборов. Угу. Поскольку, соответственно, людям избираться, поэтому нужно уже смотреть, да, способны ли они вообще на это, какую деятельность они ведут на текущем месте вообще, есть ли у них какие-то хотя бы призрачные шансы переизбраться. Ну и плюс, соответственно, у нас по политической традиции ИО часто становится губернатором, угу. Вот поэтому ему тоже нужно набрать известность, цитируемость, ну и показать себя для жителей, чтобы они, соответственно, решили за него голосовать, либо не голосовать. Поэтому вот годовой цикл, да, у нас объясним. Почему сейчас, вот по словам ведомостей, которые, кстати, достаточно часто стали публиковать такие инсайды с закрытых совещаний в администрации президента, совершенно очевидно, например, входя в прямую в конкуренцию с теми самыми телеграм-каналами. Mm-hmm. Хотя телеграм-каналы зачастую публикуют предположения и фантазии, ведомости понимают, видимо, что нужно повестку держать, и в том числе таким образом. Абсолютно рядовое совещание, абсолютно рядовые процессы, тем не менее, вот создана тема. А так почему же не осень? Почему же весна? Ну, для этого стоит вспомнить, вот я не помню, по-моему, мы даже обсуждали с вами это, ввели новый KPI для губернаторов, помните, это обсуждалось?
Да, 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 там очень много позиций.
По весне это обсуждалось, что и по этим категориям будут их оценивать, и по этим, ну, помимо всего прочего, что существуют и уже такие достаточно признанные рейтинги, которые тоже оценивают деятельность губернаторов. И я думаю, что смысл сейчас, через сколько прошло, месяцев 8, наверное, с публикации, это через 8 месяцев смотреть на итоги работы по этим KPI признано преждевременным, и поэтому логично все перенесено, вот чтобы год прошел, чтобы уже по годовому периоду однозначно оценить. Вот. Ну и плюс, соответственно, я думаю, что итоги выборов признаны удовлетворительными, и поэтому нет какой-то острой необходимости срочно менять. Да, ну, еще, конечно, из этой... Это логика чисто аппаратная, да, есть еще логика реальная. Когда губернатор способен что-либо сделать или не сделать, когда может произойти какие-либо события в регионе, и, конечно, его отставка не будет связана вот с этими аппаратными циклами. Но в приблизительной простой логике это выглядит так, и никакого тут сложной там интриги, занятости высокой президента или там борьбы башен, да, вот в телеграм-каналах любят на нее очень часто кивать, тут нет. Да, собственно, фамилии все известные, как они ведут свою деятельность, тоже понятно. Отношение людей тоже оно у нас достаточно явно, да, сейчас.
Ну, помните, период-то какой был, что губернаторы сидели прям по несколько сроков подряд. Они сидели вот такими тяжеловесами были. Потом вроде бы компания пошла на то, чтобы технократы пришли к власти. И плюс, а где-то какие-то хозяйственники пошли. И вот здесь любопытно, на кого в данном случае делают ставку, потому что в 2020 году истекают сроки полномочий у глав 16 регионов, все-таки достаточно. И мы понимаем, что вот всегда смена губернаторов, это в каждом регионе какой-то тактический ход или действительно общая концепция какая-то прослеживается, ну, здесь.
Ну, губернаторы, я напомню, они избираются, поэтому говорить о том, что они будут назначены, несколько неправильно.
Ну, хорошо, в Рио будут назначены, но мы же понимаем, что где-то есть задача, чтобы в Рио стал губернатором, то есть легализовался через выборный механизм.
Я забыл добавить важный момент еще. Вы же знаете, что ряд губернаторов, назначенные буквально на днях, точнее, не знаю, как выбраны, да, главами отделение «Единой России».
Да.
В том числе и для усиления позиции партии. Вот, и поэтому мне кажется, что сейчас вообще преждевременно. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что вот всегда вот эти околополитические инсинуации, они, конечно, ярко обсуждаются, да, строятся теории, но всегда интересно же не то, как, а то кого, кто же входит в тот самый список там 5-3 фамилий, кого точно.
Лидеры
кого
России точно... сразу вспоминаются, конкурсы, ну, конкурсы.
Да, только наоборот. Всегда вот хочется как бы узнать же, да, всегда интересен негатив. Но тут, я думаю, что, учитывая отложенное решение, я думаю, что вот даже тем, мы не будем проходиться по списку, да, поскольку они все-таки действующие губернаторы, даже тем отстающим, скажем так, аутсайдерам по KPI, да, дан последний шанс. И вот эта дистанция до весны – это их последний шанс. И поэтому сейчас нет резких заявлений, резких решений кадровых. Однако, если каждый из них, да и из успешных тоже, да, соответственно, совершит какой-либо серьезный проступок, он, конечно, его политическая карьера сложится несколько иначе, если выражаться мягко.
А по поводу тогда еще вот этой жесткой связки «Единой России» и губернаторов, вот здесь любопытно, то есть... политика идет в жесткой сцепке уже просто с, как это сказать, с тем,
почему
что
так,
ходят на хозяйстве.
Словами,
да, почему так? Потому что я вспоминаю, Дмитрий Медведев на прошлой неделе еще сказал, что уже не нужно выдвигаться, значит, самовыдвиженцем от «Единой России».
Сказал.
Как-то
он
так.
Гораздо речь сказал. В чем суть? Дело в том, что это всегда... политика партии «Единая Россия», она не менялась. Это партия победителей. И если победитель избирается не от «Единой России», а как-то иначе, то в логике партийной он потом в нее вступит. Я не являюсь членом партии «Единая Россия», но мне это известно. Вот. И они всегда так действуют и мыслят. Поэтому в этом нет ничего страшного, что они... Странного, точнее. То, что они предложили губернаторам возглавить региональное отделение. Вот. Ну и, соответственно, слова Дмитрия Анатольевича говорят о том, что... У нас еще ряд выборов избирательных кампаний скоро, и очевидно, что...
Госдума, вы имеете в виду?
Ну, там достаточно много у нас выборов, начиная с 2020 года губернаторские, да, потом Госдума, потом, ну, каждый год у нас единый день голосования, там ряд электоральных кампаний. И, конечно, партию нужно и усиливать, да, она должна развиваться в том числе, это же не какое-то закоснелое, да, вот что-то было создано, и оно теперь так грандиозно стоит. Нет, это тоже процесс в динамике. Вот. И, соответственно, я думаю, что все эти действия, они в логику укладываются. Другой вопрос, что губернаторы могли либо отказаться, либо согласиться, но вот приняли такие решения. Вот. Поэтому я думаю, что выборы и 2020 года, и 2021, безусловно, будут крайне интересными и с возможно, неожиданными сейчас для нас результатами. Что вот невозможно предсказать, что будет вот так-то, да. Можно будет сказать, что, ну, конечно, это достаточно интересное, да, изменение на политической арене. Ну и, конечно, у нас главные выборы в 2024 году. Угу. Это сейчас такая основная тема большинства публикаций тех самых телеграм-каналов, ну и многих разговоров в том числе.
Но тут еще на политической арене появляется писатель Захар Прилепин, который объявил о создании общественного движения «За правду». Оно будет действовать в большинстве российских регионов. Презентация была, и вместе с Прилепиным новое движение представит политолог Александр Казаков, работавший советником бывшего главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. А как вообще позиционирует это движение? Просто если вдруг кто не слышал, это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, который готов к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали. Движение «За правду» поможет каждому проявить свою гражданскую позицию и фактически вернет политику людям. Это что за запрос такой?
И грустно, и смешно, конечно, обсуждать такие темы.
Ну, чуть-чуть, давайте.
Ну, во-первых, про запрос на социальную справедливость, про социалистический запрос. Мы много говорили, в том числе и в этом эфире, что он есть, и ни одна из политических сил существующих не пытается его, на него ответить, его реализовать. Частично повестку эту закрывают коммунисты, частично эту повестку закрывает «Справедливая Россия», но ответа на вот этот запрос, эгалитаризм, левый патернализм, ну, разная есть терминология, его не было. И очевидно, Захар Прилепин вместе со своими советниками, перешедшими к нему по наследству, он, кстати, тоже был советником у Захарченко, да, они в одинаковом статусе были, и Прилепин, и Казаков, я имею в виду. Видимо, он читает социологию, то есть понимает, что там написано, да, и принял решение в том числе и попробовать на этот запрос ответить. Что характерно, в названии, да, нет, не звучит слово «партия», это движение.
Которое потом может трансформироваться,
а почему нет? А может и не трансформироваться. А может и не трансформироваться.
Смотря кому понравится или не понравится, наверное, так?
Ну, что значит «понравится»? Поддержка людей должна быть, учитывая политический опыт и Прилепина, и, конечно, Казакова, да, я не думаю, что движение, скажем так, наберет большое количество сторонников. Хотя, конечно, звучит это всегда красиво. Любая левая идея на своей старте, да, звучит максимально привлекательно, потому что оперирует категориями там, справедливости, правоты, там, свободы и так далее. Вот. Но, что называется, рано или поздно все превращается в коммунистическую партию по итогу, либо в экстремистскую организацию, но в наших условиях это маловероятно. Но поэтому я не думаю, что есть какие-то грандиозные политические горизонты у этого движения, но, видимо, ощущая запрос, пытаются, да, действительно сформировать еще одну партию к 2021 году, 2021, для того, чтобы так или иначе попробовать поучаствовать в избирательной кампании. Возможно ли это? Мне представляется не очень реалистичным, честно говоря, особенно вот в последней книге господин Прилепин, кстати говоря, достаточно четко описал свой опыт и опыт господина Казакова по тому самому советничанию в адрес покойного главы, погибшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Читатели могут, слушатели могут ознакомиться, там написано, в общем, достаточно все прямо и четко, как эти два господина, Казаков и Прилепин, помогали Захарченко, да, там очень много водки, очень много каких-то таких событий странных, очень много обмана, в том числе и окружение Захарченко, да, там, ну, об этом написано прямо, ну, и, собственно, в публичном поле находится история Казакова, что он делал на посту советника, да, какие там были обстоятельства. Поэтому, в общем, исходя из этих сведений, мне кажется, карьера, несмотря на то, что и один, и другой так или иначе востребованы российскими СМИ в качестве экспертном и в качестве спикеров, я не думаю, что у этого политического движения есть какое-то такое серьезное будущее. Потому что для создания партии и политического движения в том числе и нужны и менеджеры, а не только романтические фигуры, писатели, да, романтические, революционно мыслящие люди и жулики с другой стороны, да, нужны еще менеджеры политические. Вот их я в этой обойме не вижу.
Но ведь, с другой стороны, сначала же романтика, а потом уже какой-то менеджмент. То есть сначала идея какая-то, а потом она, соответственно, обрастает какими-то правилами, тактическими действиями и так далее. Просто, может быть, это некая реабилитация вот этого патриотического, даже не запроса, а вообще вот этой патриотической идеи, связанной с Донбассом, со всеми делами, а вроде бы как-то все поутихло уже просто, ну вот, и тут появился Захар Прилепин. С другой стороны, опять же, если вы говорите, есть запрос на левые идеи, но как бы это все в какую-то революционную идею тоже не трансформировалось. У нас же есть, с другой стороны, Единая Россия, которая говорит, да, нужно меняться, но мы все равно за стабильность.
Ну, тут вопрос такой, что вот тот самый запрос общества, да, он не имеет конкретного выражения в лице ли Захара Прилепина, или в лице Единой России, или в лице какой-либо еще другой политической силы. Тут вопрос, кто сможет объяснить себя и доказать делом людям, избирателям. Я отвечу такой достаточно расхожей, да, фразой, что вера без дел мертва. Идея без дел, ресурсов и сил мертва вдвойне. Поэтому мы можем с вами придумать прекрасную идею, которая... Вот, будучи озвучено, да, всех вдохновит, но без конкретных, ежедневных, достаточно таких тяжелого труда, например, открытие филиалов организации во всех регионах Российской Федерации, например, там, введение какой-то активной, да, помощи, публичной помощи людям, а не только обсуждение ее, да, вот без этого всего нет политической силы. Без политических действий политические слова создать политическую организацию не помогут. Будь хоть мы трижды с вами патриотами, там, любителями Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Кормчева Мао и других левых идеологов, сколько угодно, но без дел ничего не будет.
Как раз давайте плавно к Буковскому перейдем, потому что его смерть, я напомню, что вдруг кто не слышал, что умер советский диссидент, еще писатель Владимир Буковский, умер в Кембридже на 77-м году жизни, в 60-е и 70-е годы был известным деятелем диссидентского движения, в 72-м был приговорен за антисоветскую агитацию к 2 годам тюрьмы и 5 годам ссылки, в 76-м в аэропорту Цюриха, нейтральной Швейцарии, власти СССР обменяли писателя на находившегося в заключении в Чили лидера коммунистической партии этой страны. С тех пор он постоянно проживал в Кембридже. И тут заговорили о том, а как же трансформировалось вот это вот в нашей стране, значит, диссидентское движение, которое плавно трансформировалось в оппозиционное движение, какими были диссиденты тогда, какими стали оппозиционеры сейчас, и вообще, что это такое? Потому что, опять же, многие обратили внимание на фразы из Википедии, где сказано, что, в общем-то, Буковский разочаровался в той эпохе, услышав доклад Хрущева о культе личности, да, 14-летним подросткам. И вот что тогда это все началось.
Ну, очень хочется процитировать известное стихотворение тех времен народное творчество, да, что обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Где найти такую женщину с пониженной социальной ответственностью, чтобы на Брежнева сменять, да? Вот тогда...
Политические, да, частушки того времени, я поняла.
Вот, собственно, ну, как нам латинская фраза, собственно, советует о мертвых либо правду, либо ничего, кроме правды, да? Это вот в правильной «aut bene, aut nihil», да, это полная форма ее. Вот, поэтому что можно сказать? Ну, человек... умер, не дожил до своего очередного суда уже в Великобритании.
По поводу детской порнографии.
Да, я вот хотел бы обратить внимание наших слушателей, что все медиа с приличными лицами, воспевая антисоветскую и антироссийскую впоследствии деятельность Буковского, как-то обходят умолчанием вот этот неприятный момент его финала, его жизни. Вот, тем не менее, да, фигура как бы достаточно однозначная. Он был, очевидно, сформировавшимся, да, полноценным врагом. И я напомню, что он, кстати говоря, рукоположил Бориса Немцова, сказал, что вы должны переходить в радикальную оппозицию, да, вы должны бороться в том числе и такими экстремистскими методами. Буковский автор ряда таких достаточно чарующих высказываний, например, что Москву надо бомбить, да, атомными бомбами. В общем, человек с понятной позицией, вот, и в связи с его кончиной, вот этим обсуждением, да, мне хочется задать один вопрос, который меня беспокоит. Вот если все, как говорят такие либеральные медиа, он был действительно борцом с режимом...
А что есть борьба, тоже вопрос. Понимаете?
Ну, его жизненный путь описан в той же самой Википедии, как именно он боролся, что он там делал. Он боролся против войск в Афганистан, он пытался бойкотировать Олимпиаду, ну, там много, да? Вот, и у меня вопрос такой. То есть, давно он считается известным, известнейшим, самым главным специалистом по такому явлению, как карательная психиатрия. Вот у меня вопрос. В связи с последними его делами и претензиями со стороны Великобритании вот по поводу этого его домашнего милого архива с кучей порнографии, вот либо мы признаем, что он был нездоров психически, либо что в Британии тоже есть карательная психиатрия. Вот этот вопрос, мне кажется, весьма актуален в связи с обсуждением его фигуры, вот в том числе и во всех российских медиа.
Ну, еще вопрос, как фигуру, в принципе, использовали. Просто не то, что его принимали таким, как он есть, вообще с потрохами, и не обращали внимания условно на то, в чем ему обвиняют, потому что он был такой весь из себя борец с режимом, а просто это был человек, которого можно было использовать в медийном плане против, значит, Советского Союза.
Как например. Правило, таких людей после смерти используют гораздо более эффективно, чем при жизни. Я думаю, что мы увидим процесс, как из него нарисуют нам новую икону свободы, справедливости и вот всего того, о чем, собственно, говорят. Наши иностранные агенты,
так называемые. Уже и той страны не существует, против которой он боролся.
Он против России боролся с удвоенной, утроенной силой. Он против нашего бытия, да, боролся гораздо более, скажем так, серьезно, с более серьезной какой-то аргументацией. Я говорю, он Немцова-то не против Советского Союза подговаривал, а против Путина.
А это имеет какое-то значение? Хорошо, кого-то, например, вот именно в политологическом, в политическом плане, кого-то решают сделать иконой. Но КПД от этого какой?
Есть такое понятие, как репутационный донор. Угу. Есть такое понятие, как, собственно, мученик за идею. Ну, рано или поздно, я думаю, что стоит подождать пару недель, те же самые британские СМИ напишут, как кровавая ФСБ, собственно, расправилась с диссидентом. Я думаю, что это просто вопрос времени появления таких версий.
7373948, телефон прямого эфира. Дмитрий Алекс, в смысле бойкотировать Олимпиаду, его выступать приглашали в каком виде? Нет, Олимпиаду как таковую.
80,
почему?
Олимпиада 80.
Которая была здесь. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич. Пожалуйста.
Я бы о ставках губернаторах вопрос такой.
Вот, дайте.
А что ждать год-то? Там ждать год, как они себя покажут. Вот смотрите, если он провалил половину года уже, счетная палата все посчитала, ну, из 26 триллионов по 12 тем, что президент утвердил на всю все нацпроекты, 4,9, почти 5 триллионов, это бюджеты субъектов. Счетная палата посмотрела, выделенные средства регионам в первом полугодии этого года освоены на 18,5%. Ну, приехали, разобрались. Если сидит человек, который ни бе, ни ме, тогда что его держать до конца года? Выгнать и все.
Вот.
Если есть основания, если есть доказанные материалы, то, конечно, такие решения будут приняты. Но, как я уже сказал, даже самым отстающим, да, дан последний шанс исправиться. Время исправиться есть.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Подскажите вот ситуацию с дамбами, там, касается Украины, про эфир Малахова. Что вы думаете?
Что еще раз?
У нас обзоры... Ну, ситуация с дамбами, с прорывом дамб и про снятие эфира. Передача была Малахова, ее потом избрали из эфира.
А вопрос-то в чем? Про цензуру какую-то, не знаю, будете комментировать, что там?
Ну, я читал об этом, я, собственно, весьма избирательно потребляю видеоконтент, поэтому нет в моих списках, да, передач Малахова, ну, не попадаю я на ее выпуски, да, в силу, ну, не знаю, наверное, от личной отсталости, просто я не понимаю характер происходящего в эфире Малахова. Но я, да, действительно, в телеграм-каналах читал, что у Малахова в передаче обсуждались обстоятельства прорыва 4-метровой дамбы, в результате которого погибли люди. И вроде бы там было сказано нечто такое, что вот запретили прямо, да, зацензурировали. Вы знаете, несмотря на то, что я Малахова не смотрю, у меня есть опыт. Я несколько раз сталкивался, да, с содержанием этих передач. Вот, и мне кажется, да, что мы же знаем о происходящем. Да, так или иначе, это изложено во всех средствах массовой информации. Mm-hmm. Но я думаю, что, возможно, пожалели память людей. Точно не знаю, да, был ли это такой момент с эфиром Малахова. Да? Хотя был, да, где-то выкладывали же.
На Дальний Восток успели выйти.
Там, какой-то в секретном телеграм-канале, да, выкладывали полную версию. Смотреть не стал. Не знаю почему, но я думаю, что просто решили не беспокоить, да, покойных, потому что все-таки катать эти истории у Малахова не очень правильно, мне кажется, как и любые вообще, но это мое личное мнение.
У нас в гостях политолог Александр Асафов, это программа «Умные парни», продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Политолог Александр Асафов с нами здесь, в студии. Про Буковского поговорили, да. И теперь про Марию Бутину давайте. Потому что я ради интереса заглянула и на СМИ. Ну, тут и про Буковского тоже любопытно, как вы на СМИ говорят. Но вот теперь про Марию Бутину. Значит, Daily Best говорит. В Москве Марию Бутину встречают как героя. Вашингтон, Wall Street Journal. Марию Бутину депортировали в Россию. Вашингтон Экзаменер. Жизнь русской шпионки Марии Бутиной в тюрьме во Флориде. Здесь я следила с любопытством за комментариями по поводу новостей вокруг Марии Бутиной. И, значит, одни говорят, что действительно, слава богу, Машу, значит, вызвали из цепких лап американцев, а другие говорят, она сделку заключила, потому что сдала какие-то документы, и вообще она шпионка, а мы ее здесь как героя встречаем и еще в МИД, наверное, устроим работать. А вам как? Что это вообще было с Марией Бутиной?
Ну, это было то же самое, что и случилось с рядом журналистов, да и просто, да, ряда людей, так или иначе, связанных с Россией. Это применение по России в целом. Мария Бутина получала высшее образование, она занималась деятельностью, которой занималась и в России, да, ее деятельность была связана с легализации в России огнестрельного оружия краткоствольного. Она является одним из двух российских членов Национальной оружейной ассоциации. Это крупная организация в Соединенных Штатах. На ее форумы приходят президенты. Конечно, там был президент Трамп, до него был президент Рейган, все республиканцы. Угу. Эта организация является символом вот такой консервативной той самой Америки. Эта организация является символом избирателя Трампа. И, конечно, вспоминая контекст досье Кристофера Стилла, вспоминая контекст расследования, которое на нем строилось, спецпрокурора Роберта Мюллера, понятно, что противники Трампа, как это не смешно нам может показаться, искали любую возможность привязать российский след. Вот. И Мария Бутина, очевидно, стала жертвой именно этой истории, а вовсе не каких-то шпионских игр. Так сложилось, что мы с Марией знакомы много лет, и вот буквально за несколько там недель до ее ареста, о котором я тоже узнал из новостей, я находился там в студии, да, одного из наших каналов, и вот это прошло как новость, да, для меня было шоком, потому что я вот несколько недель общался с ней, мы с ней обсуждали ее учебу, да, ее заинтересованность там получение экономического образования, да, ее какие-то интересы.
А вы просто как друзья или по работе?
Да, да, мы знакомы, да, много лет. Вот, и, в общем, ничего там не было близко политического, потому что человек вот занимался личными такими вещами, но, учитывая ее круг знакомств, в этой организации, да, состоят очень влиятельные люди, сенаторы, конгрессмены, я говорю, даже президент приезжает к ним на мероприятие, конечно, тут же по ней применились, но иногда полезно послушать и само обвинение, что в чем же ее обвиняли.
Работа как иноагент.
Ее же не обвиняли в шпионаже, ее не обвиняли там, в какой-то там еще там, деятельности. Хотя, конечно, ну, тогда можно было предметно об этом хотя бы поговорить. Ну, вспомните кейс обмененных разведчиков, там кейс Чапман, там, да, и от других, да? Там все достаточно с доказательной базой. Здесь же, да, по обвинению понятно. И поэтому все претензии к Марии, которая, ну, фактически стала жертвой крупных внутриамериканских политических процессов, обусловленных и российско-американскими отношениями, да, к ней, ну, претензии предъявлять, мне кажется, абсолютным идиотизмом. Хотя, учитывая характер западных СМИ, особенно меня повеселила формулировка из «Вашингтон Экзаменер». Чтобы слушатели понимали, «Вашингтон Экзаменер» — это такая околополитическая помойка, которая... Ну, это апологетика фейк-ньюс, даже это не фейк-ньюс, это вот, ну, нечто выше, да.
И «Панорама», вы хотите сказать?
Да, вот, очень близко, ведь именно «Вашингтон Экзаменер» обычно выпускает статьи про то, что Соединенные Штаты завтра объявят войну России и разбомбят ее атомными бомбами, как, кстати, Буковский упомянутый. Были такие статьи, там владелец как-то оправдывался, но вот я совершенно не удивлен контексту. Поэтому сравнивать тот обмен Луизы Карвалана на Буковского, да, и вот это освобождение Маши и все претензии к ней, что она там кого-то сдала, кого-то что-то, ну, это глупость, конечно.
А это объясняет тогда такую, в общем-то, ну, вялотекущую работу по помощи Путина. И почему я говорю вялотекущую? Потому что вы помните эти сообщения от ее отца, что миллион надо собрать на адвоката, что МИД говорил, да, мы не согласны, но в принципе. То есть, если бы было что-то более серьезное, возможно, и работа была бы более активной. А тут получилось, что, в общем-то, она один на один фактически осталась с американским правосудием и приняла решение заключить сделку со следствием, чтобы сидеть поменьше и, наконец-то, вернуться домой.
Ну, тоже вы весьма категоричны. Давайте послушаем.
Предположение исключительно.
Точнее, почитаем, что сама Мария об этом говорит, и что говорила в том числе Мария Захарова. И вот простой пример. У меня обычно очень много претензий к нашему внешнеполитическому ведомству. Очень много. Вот, но если вы зайдете в Цукерберовский Facebook и посмотрите на аватарку МИДа, которая висела все это время,
да,
там было лицо,
да,
Марии Бутиной.
Да.
И из слов Марии Бутиной и отца, и адвоката известно, что наши послы и консулы деятельно участвовали постоянно. Угу. То есть тут про один на один, да, ну, затруднительно, на мой взгляд, говорить. Хотя я тоже основываюсь на данных из открытых источников, могу ошибаться, и, может быть, действительно, это победа, ну, небольшого круга ее там близких родственников и друзей. Но мне кажется все-таки, что если бы не работа МИДа, как к нему не относиться, да, не вот это регулярное выражение озабоченности, обеспокоенности и не постоянное торпедирование американской стороны запросами, дипломатическими нотами и прочими вещами, мне кажется, было бы сложнее. Потому что, например, другие люди, другие россияне, такие как летчик
Ярошенко.
Ярошенко и Виктор Бут, они находятся там, где находятся. И еще есть там с десяток, наверное, граждан России, которые тоже находятся в заложниках у американской системы правосудия. То, что Маша вырвалась, я считаю, это большая удача.
Виталий говорит, ну она же не рядовая студентка, за нее сильно заступался наш МИД, говорит Виталий. И еще, если учитывать такие связи, то назвать ее просто рядовой студенткой просто некорректно. Какой студент будет лезть в политику двух сверхдержав?
Маша много лет была руководителем и, по-моему, сейчас является руководителем права на оружие. Она, повторюсь, вступила в американскую национальную оружейную ассоциацию, куда вообще ни американцев не берут. То есть у нее была проактивная, очень активная позиция по этому вопросу. У нее были и соратники, были и те, кто ее критиковал. Но у человека была позиция, она есть, эта позиция. Она занималась продвижением. И поскольку в Америке несколько иное отношение к оружию, чем у нас, она поехала туда, вот, собственно, узнавать, как оно у них устроено. И начала там учиться, параллельно училась, ну и занимался, конечно, этой деятельностью. Но я обвиняю-то в чем? В том, что она якобы лоббировала интересы России, не получив на это лицензию. Ну, возможно, в американском праве, да, можно построить такую конструкцию, но вот с моей российской позиции это выглядит как абсурд.
Угу.
Нужно было в чем-то обвинить, хоть в переходе улицы не на тот свет.
А информационные какие-то, репутационные, простите, последствия, например, для Российской Федерации в связи со всем этим делом есть или нет? Или это обычная рутина какая-то, рядовая, и поэтому все. Был Петров, Баширов, ну, забыли, правда, санкции действуют. А вот теперь была история с Марией Бутиной, все прилетело в Москву, забыли, дальше что-то будет.
Не очень понимаю суть вопроса. Конечно, плохо, когда российское государство не может, как нам хочется, как многим хочется, одномоментно вмешаться, выслать...
Агрессивней, да.
Выслать вертолеты, выслать самолеты, угрожать ядерным оружием, чтобы, соответственно, интересы российских граждан были защищены. Этого хочется мне, это хочется многим, да, стукнуть ядерным кулаком по столу и сказать, а подать сюда всех россиян, находящихся, да, в заключении, под следствием, под судом, где угодно, в Соединенных Штатах. Но я понимаю, что это невозможно. Поэтому я могу, наверное, как бы попенять, сказать, ну, почему, да, так долго? Вот, но результатом, да, конечно, я рад, что Маша на свободе.
И, в общем-то, это и самое главное. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
У меня вопрос по российско-американским отношениям в рамках дела Смоленкова. Вот Рональд Рейган, лично встречаясь с перебежчиком Гордеевским, сказал: «Я знаю, что вы для нас сделали, и я хочу знать всю правду о Кремле». И вопрос. Вы не думаете, что самое подозрительное в деле Смоленкова – это то, что сам Трамп демонстративно никогда не хотел знать правду о России? Спасибо.
Любопытно. Смоленков – это тот, который работал тоже при после нашем в Вашингтоне, да, и в администрации президента работал.
Ну, я думаю, что, во-первых, информирование там существует достаточно, скажем так, убедительнее, чем во времена Рейгана, скорее всего, да, поскольку вся деятельность разведсообщества, о котором мы, я надеюсь, еще сегодня поговорим в другом контексте, американского, да, она обросла колоссальным количеством аналитических центров, каких-то процедурных там ведомств и так далее. Я думаю, что Трамп в курсе всего, что, по мнению американцев, так или иначе происходит в Кремле. Для этого не нужны личные впечатления, личные встречи. Ну, плюс надо еще понимать, что это несколько иной по, ну, психологическому профайлу, да, по психологическому портрету человек, чем Рейган. Ну и, собственно, поэтому их поведение отличается.
Был ли Аль-Багдади? Как вы считаете? Что-то вроде да, а наши говорят, ну, как-то все не так однозначно.
Аль-Багдади Шрёдингера, да, мы с вами
какой-то
обсуждаем.
Такой, да, получился. Помните, Обама с Абботтабадом был, с боже мой, как звали главу этой запрещенной организации?
Забыла. Усама.
Усама, конечно. А тут теперь Трамп и Идлиб. Почему Идлиб, тоже вопрос.
Ну,
очень много неизвестных.
Очень интересная тема. Конечно, вот опять же, в первых строках моего письма вам, да, если говорить так поэтически, я бы напомнил вам одну из версий либеральной прессы, не помню, была ли это «Новая газета», была ли, ну, подобного уровня, да, издание, и оно вот обсуждало смерть Басаева. Мне понравилась фраза, что Басаев несколько месяцев висел на крюке в спецхолодильнике ФСБ, ожидая удобного момента для предъявления... Да, да, что вот, собственно, это было опубличено именно в тот момент, когда это было политически выгодно. Ну, вот. Ну тогда, конечно, я посмеялся, да, поскольку, очевидно, да, там спецоперация была сложнейшая, и разработка велась очень долго, потому что с Дудаевым, например, поступили значительно быстрее и изящнее, если вы помните, да? Даже вот недавно... опять поднимали эту тему, были опубликованы фотографии прямо с камеры, с этой ракеты, которая его настигла. Что касается Аль-Багдади или Аль-Багдади, вопрос ударения, то, конечно, он умирал уже много раз. Он погибал, ну, десятки точно, да, и переживал там и покушения, и успешные ликвидации, и так далее. Вот. Погиб ли он сейчас? Большой вопрос. Вероятнее всего, да. Но вполне возможно, это была и операция прикрытия. Я объясню, почему я так думаю. И не только я, кстати говоря, и ряд экспертов, в том числе нероссийских, да, например, если открыть там турецкую прессу, почитать турецких экспертов, они такую же позицию схожую выражают, что сами вырастили, сами и убили. Вот. Вопрос в том, что вся, в принципе, вот... джихадистская вся вот эта история, да, весь этот суннитский такой радикальный ислам, это долгое время вотчина американского разведсообщества, о котором мы сегодня уже упоминали. И, конечно, и Усама бен Ладен, и Аль-Багдади, и ряд других фигур, они, ну, если не на службе, то как минимум взаимодействовали. Ну, про Усама бен Ладен известно гораздо больше. Вот, тем не менее, вопрос... полезна ли в электоральном смысле такая вот смерть при спецоперации, да, при подрыве пояса для Трампа, да, конечно, полезно.
У каждого американского президента должна быть победа над террористом.
Если мы посмотрим на другие действия, совершенные Обамой и попыткой Трампа их копировать, мы увидим забавный список совпадений. Ну, например, попытка получить Нобелевскую премию мира, попытка говорить о ядерном разоружении, тем самым выйдя из ДРСНД, да? Попытка заключить новую иранскую сделку, потому что та при Обаме заключенная плохая почему-то. Много-много, да, там целый можно составить там список из нескольких десятков позиций.
Условно борется со своими предшественниками, что ли?
Он конкурирует со своими предшественниками. Он хочет стать лучше, чем Обама, и сказать им, я лучше, чем Обама. Это очевидно, он, по-моему, вслух об этом говорил, начиная, да, с предвыборной кампании 16-го года. Вот и вопрос, убили ли террориста? Вероятность есть. Погиб ли он в результате этой спецоперации? Вероятность есть. Но почему молчит российская сторона? Да, вот в «Коммерсанте» прекрасная сегодня колонка Дмитрия Дрезе. Да, почему же? Да, ведь мы же должны признавать чужие успехи. У нас нет доказательств.
Нет опыта.
У нас вот нет, да, доказательств, и мы имеем право, да, сохранять пока, соответственно, по этому вопросу молчание. Если это правда, да, надо поздравить всех причастных, включая даже тех, кто нам не нравится. Но давайте вот осознавать контекст.
А сложно сейчас просто российской стороне действительно что-то говорить, потому что вот этот тезис Трампа, точнее его благодарность, спасибо, что открыли нам небо, невольно, а наши же говорят, а мы ничего не знаем тогда, где были ПВО? Пожалуйста, сразу же очень много вопросов возникает на этот счет. Нет, информирование
было, но ведь это стандартный протокол взаимодействия.
Да.
Нам нужно осуществить перелет таких-то единиц, там-то, там-то. О чем мы повещаем? Но это означает...
А вот там-то, там-то это ключевое, где это было?
Не открывайте огонь. Да, вот это, кстати, было? Отдельный, да, вопрос, потому что Трамп сказал еще о турецком небе, да? Угу. А Турция, мы знаем, что она, в общем, страна НАТО, член НАТО. И неинформирование своих союзников, это, ну, такая, в общем, история достаточно странная. Учитывая весьма осторожный ответ Анкары, Эрдоган, конечно, ответил на это, но парадоксально, что он ответил только на английском. То есть внутри страны, да, он не стал на эту тему распространяться, дав право говорить экспертам, которые вот обсудили все возможные нюансы. Что тут позиция для Турции сложная, потому что Турции нужно оправдываться. Почему это террорист находится в контролируемом Турцией и турецкими силами Идлибе? Но на что ответ уже турецкий есть, что мы контролировали не Идлиб вовсе, а вот ту самую демилитаризованную зону, которая там открыта и так далее и тому подобное. Но в целом, конечно, я напомню, что уничтожение Бен Ладена признано одним из самых успешных кейсов всех американских спецслужб. Там достаточно разветвленное разведсообщество, по-моему, порядка 16 различных служб. И они вплоть до того, да, что они пытались повторить неоднократно. Так, например, в Южной Корее существовал, не знаю, существует ли после потепления сейчас, отдельный батальон, которого тренировали специалисты, участвовавшие в подготовке ликвидации Бен Ладена. И вот у этого подразделения была одна единственная задача. В случае обострения отношений полететь на тех самых вертолетах в таком же стиле и зачистить военную верхушку Северной Кореи и, собственно, северокорейского лидера. То есть опыт, они хотели его масштабировать, повторять, дуплицировать и так далее. Поэтому то, что Трамп, соответственно, убил его не царь бомбой, если убил вообще, да, а вот повторил этот успешный кейс, то в логике американских спецслужб это абсолютно нормально.
Так уже есть тоже источники CNN, я боюсь ошибиться, которые говорили, что в случае, если да, на самом деле, уже нашелся человек, который может занять это место, некто по фамилии Кардаш или Кардаш, как правильно, ударение. Ну, то есть уже какое-то есть. Другое дело в медийном плане, насколько это важно и будет иметь какие-то последствия, потому что хорошо, если Соединенные Штаты позиционируют себя как победителями над Аль-Багдади. Следовательно, это победа над главой ИГ. Повод для ухода основного контингента, например, вооруженных сил США оттуда.
Нет. Запрещенного это ИГ, да? Для американцев это попытка в очередной раз доказать себе и всему миру, что запрещенное в России территориальное исламское государство победили именно они, а не какая-то там Россия с какими-то там правительственными силами Сирии, какими-то турками и какими-то, не побоюсь этого слова, курдами, которые к этому тоже приложили руку. Ведь позицию по курдам Трамп прекрасно опубликовал. Вы нам не помогали в Нормандии. Почему вам должны помогать сейчас? На мой взгляд, ну, высшего абсурда, да, не знала международная политика. Это забавно. Поэтому поставить такую для себя точку и сказать, вот мы победили ИГИЛ, в том числе убив его главаря, да, это совершенно понятно. Это понятно избирателю на грядущих выборах. Это понятно и мировому сообществу. То есть можно будет легко, соответственно, подтвердить, доказать свое участие и свое влияние в ликвидации запрещенного в России исламского государства. Но ситуация выглядит иначе, и поэтому, ну, это лишь попытка. Хотя, конечно, это будет растиражировано как колоссальная победа. Будет ли вывод войск или не будет, ну, уже Трамп все сказал на этот счет, что мы закончили свои дела и будем уходить, защищать только нефть. И 50 военнослужащих вернулись на ранее покинутые позиции.
Да.
Поэтому я вижу, что тут они создают не только, Трамп себе создает такой репутационный багаж, да? Он в том числе и так исподволь атакует Турцию, поскольку само событие, было оно или нет, тем не менее характер его прохождения, да, создает ряд вопросов, на которые Турция так или иначе должна ответить. Учитывая контекст американо-турецких отношений, в том числе в рамках покупки российских оружейных комплексов и вот на фоне проходящей турецкой операции «Источник мира», да, это вносит дополнительные нюансы в, безусловно, сложную ситуацию на Ближнем Востоке.
7373948 – это телефон прямого эфира, 7373948. А еще любопытное был твит министра связи Ирана Мухаммада Джавада Азари Джахрами. Он написал, отвечая на твит Трампа по поводу ликвидации Аль-Багдади, ничего особенного, вы только что убили свое собственное творение.
Ну, так вот же, так. Как так многие, да,
самый,
думают.
Да. 7373948, готовы вас выслушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, Олег.
А скажите нашу роль в Сирии. Что же мы там делали-то? Погибали два генерала, ребят убили, самолеты сбивают. А лавры пожинает кто? Опять же, кто там, Турция и Америка? Кто там еще? Понимаете, в чем дело?
Мы имеется в виду, почему не мы? Почему не мы охотились за Багдади? И вообще охотились ли мы за ним?
У меня вопрос, ну, здесь нет к позиции. Что значит пожинают лавры? Победа над исламским государством, запрещенным в России, принадлежит России и народу Сирии. Плюс нам помогали много сторон, в том числе Иран, который вообще, да, забывают назвать в этом ключе. Вот. И принадлежат ли Трампу какие-то лавры, но он себе очень много присвоил всяких лавров, например, то, что он прекратил корейский кризис, хотя это, очевидно, не так. Он прекратился по другим причинам, а Трамп грозил уничтожить как раз ядерным оружием. Вот. И, на мой взгляд, мы все в Сирии делаем то, зачем туда пришли, по просьбе сирийского народа и сирийского правительства. И будем делать то, что нужно интересам России и интересам сирийского народа. А лавры, как мы знаем, да, это дело такое. В общем, оно, скажем так, фоновое. То есть, если благодарное человечество будет благодарно России, это хорошо. Но учитывая контекст происходящего в международном политическом процессе, каких-то благодарностей мы вряд ли дождемся. Ну и выпрашивать их действительно, на мой взгляд, тоже не очень умно.
Ну и в любом случае еще стоит отмечать и повторить, что вот это вот движение запрещенного исламского государства, это же структура такая сетевая, поэтому, но Российская Федерация уничтожала... как это, контингент, как правильно сказать, группировки сами по себе. Но вот правда, действительно, я вспоминаю и не могу припомнить того, что Российская Федерация позиционировала себя как... позиционировала своей целью, обозначала именно уничтожение верхушки вот этого ИГЭ. Признавая, что это сетевая структура, и каждый, в каждой группировке чем больше убийств, тем лучше.
Ну, у нас нет практики такой такой публичной погони, да, за... каким-то там вот таким материальным призом, там, ликвидации самых главных злодеев.
Да.
Когда это происходит, обычно это спецоперация, которая засекречена, и мы узнаем, ну, несколько позже, да, и несколько более сдержанно. Вот, хотя для американцев, ну, это почти как сафари, и для американских военнослужащих в том числе, да, там, мы все там знаем эти игральные карты, да, с лицами, да, вот это. То есть это даже элемент геймификации тут есть. Ну, вот, поэтому, ну, я думаю, что у нас, как и по многим другим вопросам, позиция сдержанная. Самое главное, чтобы не ты себя там чествовал, да, а другие. Поэтому, наверное, так. И, на мой взгляд, американская позиция, она находится в рамках американского менталитета.
7373948 это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот сегодня годовщина, когда сбит был наш, теракт нашего самолета, 224 человека погибло. 4 года прошло, мы обещали найти и наказать преступников, которые это сделали. Вот начали опять летать.
А, вы про, про Египет?
Да, про Каир, угу. Про Египет. Как вы считаете, мы когда-нибудь найдем, нам уже не главарей, хотя бы вот исполнителей найти, уже не заказчиков? Или мы уже забыли, мы никак не вспоминаем этот момент? Спасибо.
Спасибо.
Честно говоря, я не знаю характер следственных действий там осуществляемых. Uh-huh. Вот, и я думаю, что... мне очень сложно ответить на этот вопрос, не знаю обстоятельств. Конечно, если бы дело было как бы достаточно очевидно, просто раскрыто, мы бы узнали исполнителя этих. Ну, возможно, исполнителей уже нет живых, да, в силу... ну, самой там подготовки этого события, я не знаю.
И все-таки не сегодня, а 31 октября. И не сегодня годовщина, а 31 октября будет годовщина. А у нас был в гостях Александр Асафов, политолог. Александр, спасибо, что пришли. Приходите еще.
Зовите.